мир восстановился на следующий день. Роберт признал, что гипотеза о воронках не полностью убеждает и его самого, и он скорее склонен думать, будто бесчетные миры образуются в результате вихрения атомов среди пустоты, чем не оспаривается существование располагающего божества, которое подает этим атомам команды и организует их по заповедям, как проповедовал Динский каноник. Фатер Каспер, однако, восставал и против такой формулировки, поскольку в ней подразумевалась пустота, где этим атомам вихрится. Но тут Роберт не имел уже никакой охоты полемизировать с новоявленной паркой, до того щедрой, что вместо обрезания нити жизни она ее злоумышляла удлинить. В обмен на обещание больше не топить его, он возобновил учение. Фатер Каспер уговаривал его начать двигаться в воде, что является обязательным условием пловческого искусства, и подсказывал, как надо медленно развиливать руками и ногами. Однако Роберт предпочитал нежиться наподобие поплавка. Фатер Каспер оставлял его в этой неге и использовал время, дабы втакивать ему остальные свои аргументы против идеи вращения Земли. «In primis» — аргумент о Солнце. Последнее, если бы стояло неподвижно, и мы бы ровно в полуденный час взирали на него из середины комнаты в окно, а Земля действительно обращалась бы с той скоростью, кою ей приписывают, а приписывают скорость немалую, чтобы ей успеть обежать завершенный круг только за 24 часа, Солнце бы незамедлительно ускользало из нашего обзора. Наступал черед аргумента о градобитии. Град часто падает целый час напролет, но движется ли туча на востоке, либо на западе, на полночь или на полдень, они никогда не покрывают площадь пространнее 24 или 30 миль. Если же Земля бы обращалась, и когда грозовые тучи были бы относимы ветром на супротив ее кружения, выходило бы, что град мог побить не менее 300 или 400 миль. Затем преподносился аргумент об облаках. Они парят в мироколице, когда погода спокойна, и вид такой, будто всегда неспешны. Если же бы Земля действительно обращалась, белые облака, плывущие на запад, пролетали бы с дивной быстротой. Завершался разговор аргументом о тварях, обитающих Землю. Они вынуждены были бы по инстинкту всегда перебирать ногами в сторону востока, разгоняемые вращением земноводного шара, на котором стоят. Что же до хода на запад, этот неестественный ход вызывал бы у них противление. Роберт отчасти соглашался со всеми этими аргументами, отчасти соскучивался от них и выдвигал против всего услышанного свой главный аргумент — желание. «Ну и все-таки», — отзывался он, — «не отнимайте у меня радость думать, что я мог бы подлететь в воздух и увидеть, как за 24 часа Земля прокрутится подо мною и проплывут в низине тысячи лиц, разноцветных, белых, черных, желтых и оливковых, кто в шляпах, кто в тюрбанах, и в городах колокольни одни круглые, другие со спицами, и с крестами, и с полумесяцами, и города с фарфоровыми башнями, и селения с шалашами, и иракезы, которые готовятся сожрать живым военного противника, и женщины, живущие по течению реки Тесхем, подводящие губы красками индиго для своих мужчин, самых уродливых на планете, и женщины-калмыков, которых мужья предоставляют в пользование первому пришедшему, как рассказывает путевой журнал «Мессира Миллиона». «Что? Вот я и говорю, когда философию обсуждают в трактирах вечные похотливые мысли». А если бы развратные мечтания тебя не отвлекали, ты бы мог проделать подобное странствие по соизволению Господню, кругосветно вокруг земного шара, что не меньшая божеская милость, нежели подвешиваться к небу. Роберт не был в этом уверен, но не умел возразить. Тогда он выбрал самую дальнюю дорогу, отправляясь от других услышанных аргументов, которые тоже, по его мнению, не противоречили идее располагающего Господа, и спросил у Каспера, согласен ли он считать природу грандиозным театром. Декорации и механизмы предрасположены, чтобы производить приятное впечатление издалека, а колеса и противовесы, которыми производится движение, скрыты от публики. И все же среди зрителей может найтись искусный механик, способный угадать, как слажено, чтобы сделанная птица внезапно подлетела в небо. Тому же должен предаваться и философ при лицезрении мира. Безусловно, философу труднее, потому что в природе приводы машин запрятаны изрядно, и в течение долгого времени гадалось, кем же движимы механизмы природы. И тем не менее, даже в этом нашем театре, если фаэтон воспаряет к солнцу, это происходит потому, что на какие-то нити оказывается натяжение, и какой-то противовес близится к земле. «Эрка», — торжествовал в заключении Роберт, возвращаясь к той посылке, из-за которой он начал разглагольствовать на данную тему, «сцена демонстрирует нам вращающееся солнце. Но природа этого механизма не такова, хотя это и незаметно с первого взгляда. Мы видим зрелище, но не коромысло, продвигающее Феба, и, что еще более изящно, сами восседаем на том коромысле». Тут, правда, Роберт запутывался, потому что, если он прибегал к метафоре коромысла, разваливалась метафора театра, и сравнение делалось до того принужденным, что нужда в нем отпадала, как сказал бы Сен-Савен остроязыкой. Преподобный Каспар отвечал на это, что человек, дабы запела машина, должен обработать дерево и металл и пробуровить на нужных местах дырки, натянуть на деку струны и елозить по этим струнам смычком. Или даже, как он сделал в свое время на Дафне, соорудить водяной автомат. А у настоящего соловья, сколько ни заглядывай в глубину глотки, нету такого устройства. Все знак, что Господь следует по неисповедимым для нас путям. Потом он спросил, что если Роберт так уж сильно напирает на идею бесконечных солнечных систем, которые обращаются на небе? Не допускает ли он, что каждая из этих систем входит частью в некую систему покрупнее, которая вращается, в свою очередь, в составе другой системы, еще более огромной и так далее, и сознает ли он, что, продвигаясь такой дорогой, можно увидеть себя в положении девицы, совращаемой развратником, которая, пойдя на маленькую уступку, вынуждена предоставлять тому все более и более свободы, поскольку, в сущности, не отпирает его поползновений? «Разумеется», — ответствовал Роберт, — «думать можно о чем угодно. О вихрях без планет, о завихрениях, налетающих друг на друга, о воронках не круглых, а шестиугольных, причем к каждой грани шестиугольной формы примащивается новая воронка, и все вместе слепливаются, как будто медосборные соты. Но можно вообразить себе и вихри, многоугольники, которые соприкасаются не тесно, и остается пустота. Природа заполняет пустоту другими, более мелкими водоворотиками, и все они сообщены между собой, как шестерни часового механизма, и их совокупность двигается во вселенных небесах, как огромный вихрь водоворотов, который, вертясь, запитывает энергией мелкие колеса, содержащиеся у него внутри, и целое это величайшее колесо прокатывается по небу по гигантскому кольцу протяженностью в тысячелетия». Может быть, вокруг иной воронки вихрей водоворотов. На этом месте Роберт рисковал вообще пойти на дно от великого кружения в голове, которое у него вызывали эти мысли. Именно на этом месте для Фатера Каспара начинался звездный час. «Ну, в таком разе, — заявлял он, — если Земля обращается вокруг Солнца, ну а Солнце против еще чего-то, с молчаливым допущением, что это еще что-то способно крутиться вокруг еще чего-то нового, мы получим ситуацию с трансцендентными кривыми, о чем, по-видимому, Роберт должен был слыхивать в Париже, поскольку именно из Парижа завезли эту теорию в Италию галилеяне, подбиравшие все возможное и невозможное, дабы в мире добавилось бескоря. «Что такое трансцендентная кривая?» — спросил Роберт. «Можешь звать ее трахаидой или циклоидой. Мало что переменится. Вздумай колесо».
«Я уже вздумывал».
«Нет, не такое. Теперь вздумай колесо, как у повозки. Представь, что на ободе колеса гвоздь. Колесо не едет, гвоздь смотрит в землю. Теперь вздумай, как колесо поехало. Что делает гвоздь?»
«Если колесо поехало, значит, гвоздь сначала поднимается, потом снова опускается на землю».
«Значит, думаешь, гвоздь описал окружность?»
«Не квадрат же он описал».
«Так слушай на это, болванская голова. Скажи, гвоздь приземляется в то место, на которое опирался сначала?»
Минутку. Нет. Повозка-то двинулась вперед, значит, гвоздь упрется в землю значительно дальше, чем он был раньше.
Значит, он не описывал окружность?
Значит, нет. Разрази меня на этом месте.
Нельзя выражаться «разрази меня на этом месте».
Извините. Что же описал гвоздь?
Трахаиду он описал. А чтобы до тебя дошло, скажу. Это похоже на прыгатню меча, который ты швыряешь оземь, он от земли отскакивает, после этого описывает полукруг, снова бьется, с той только разницей, что у мячика полукруги каждый раз уменьшаются, а у нашего гвоздя они равномерны, если колесо вращается с равномерной скоростью.
«И к чему приводит это рассуждение?» — спросил Роберт, чуя убийственность Каспаровой логики.
«Приводит, что ты толкуешь о водоворотах и бесконечности миров, и будто Земля вращается, а вдруг и выйдет очевидно, что Земля твоя вовсе не вращается, а прыгает по бесконечному небу, как будто мячик. Шлеп, шлеп, шлеп. Хороша траектория для такой важной планеты. Если же твоя теория водоворотов справедлива, значит, и все небесные тела делают шлеп, шлеп, шлеп». Это мне припотешно. Никогда так не смеялся в моей жизни.
Затруднительно опровергнуть довод столь утонченный и геометрически идеальный, а также идеально бессовестный, ибо отцу-то Каспару не могло не быть ясно, что нечто сходное будет иметь место, даже если планеты будут двигаться по рецепту Тихо Браги. Роберт отправился в постель, мокрый и потрепанный, как пес. Ночью он порассудил, не следует ли ему в таком случае отказаться от всех своих еретических идей о вращении Земли. «Поглядим», — сказал он себе, — «если правда окажется на стороне Фатера Каспара, и Земля не вращается, так как в противном случае она вращается как-то чересчур, и нет возможности ее попридержать, что из этого следует? Поставит это под сомнение его открытие антимеридиана и его теорию потопа, и то обстоятельство, что остров на горизонте находится во вчерашнем дне? Не поставит, ни в малейшей мере. А следовательно, — сказал он себе, — мне, наверное, лучше не обсуждать взгляды на астрономию с моим новым учителем, а поусердствовать в плавании и добиться того, что на самом деле меня интересует. А интересует меня не разбор, был ли прав Коперник или Галилей, или этот шарашливый Тихо из Раниборга, а поглядеть на апельсинную голубку, да совершить прыжок в день вчерашний. О таком ни Галилей, ни Коперник, ни Тихо и ни один из моих учителей и друзей в Париже и не мечтывали. Поэтому на следующее утро он предстал перед отцом Каспаром как почтительнейший последователь как в отношении водоплавания, так и астрономии. Однако отец Каспар, сославшись на волнующееся море и на новые расчеты, которые его чрезмерно занимали, на этот день отказался преподавать ему плавание. К вечеру он объявил Роберту, что учиться плавать можно только при большой концентрации и в молчании, и нельзя, чтобы голова витала в облаках. По элику Роберт был настроен на совершенно обратное. Следовало заключить, что к плаванию у него не имелось дара. Роберт спросил себя, как же это его преподаватель, столь гордившийся идеей, внезапно оставил дорогой ему замысел. И, по-моему, вывод, к которому он пришел, справедлив. Фатер Каспар забрал себе в ум, будто лежать или даже ворочаться на глади моря под солнышком, для Роберта приводило к такому кипению фантазии, что рассудок приобретал опасное развитие. От благорастворения в телесности, от смывания влагою, которая являла собой ту же материю, он в значительной степени оскотинивался, и в его голове заводилось нечто по качеству своему нечеловеческое и дикое. Поэтому Фатеру Каспару ван дер Дросселю следовало поискать чего-то иного для приближения к острову, чего-то, что не стоило бы Роберту здоровья души.